Глава 25. Джейлон был очень уставшим и, повалившись на постель, проспал 6 часов в палатке, куда его отвел Холт. За все это время он ни разу не шелохнулся. Сознание и тело полностью отключились. Затем Джейлону стал сниться сон. Он видел Уилла, Хорреса и Ивенлин. Они были в плену у Оргалов, связанные спина к спине, а рядом стояли бандиты, Барт и Карни, и смеялись. Джейлон повернулся на бок, что-то бормоча. Холт сидел рядом и приводил в порядок оперение своих стрел. Он взглянул на Джейлона, который вновь заговорил, но скоро затих. Теперь ему снилась Ивенлин, такой, как ее описал король. Она была с очень длинными, гладкими волосами. Тут Джейлон резко пробудился и сел. «О, боже!» — заявил он подскочившему от неожиданности Холту. «Это не она!» Холт выругался. Внезапное движение Джейлона застало его врасплох, и он опрокинул густой вязкий клей, которым приклеивал бородки гусиных перьев на древко стрелы. Собирая теперь липкую гущу, он с некоторым раздражением обернулся к своему другу. «Предупредил бы, что ли, что собираешься вопить!» — сварливо пробурчал Холт. Но Джейлон уже вскочил и теперь натягивал штаны и рубаху. «Мне нужно увидеться с королем!» — тоном, нетерпящим возражений, провозгласил он. Холт насторожился, решив, что его бывший ученик просто еще не проснулся. Молодой рейнджер протиснулся мимо него и устремился в темноту, на ходу заправляя рубаху. Холт неохотно пошел за ним. Когда они добрались до королевского шатра, вышла небольшая заминка. Несколько часов назад караул сменился, и новые караульные Джейлона не знали. Холт уладил дело, но не раньше, чем Джейлон его убедил, что ему жизненно важно встретиться с королем Дунканом, даже если это нарушит его отдых. Как оказалось, король не спал, несмотря на поздний час. Он обсуждал с верховным командующим возможные причины набегов на Кельтику, когда Джейлон, босой, взлохмаченный, в рубашке, криво застегнутой на груди, ворвался в шатер. Сэр Дэвид в ужасе воззрился на зрелище, которое являл собой его сын.
«Джейлон, разрази меня гром, что ты здесь делаешь?» — потребовал он ответа, но сын остановил его, подняв руку.
«Дай мне минуту, отец!» — затем продолжал, обращаясь к королю. «Когда вы описывали облик Ивенлин, вы ведь говорили, что у нее рыжие волосы».
Сэр Дэвид вопросительно взглянул на Холта. Старый рейнджер пожал плечами, и сэр Дэвид снова повернулся к сыну, не скрывая своего раздражения.
«Какая разница?» — начал он, но
Джейлон снова его перебил, обращаясь по-прежнему к королю.
«У девушки, назвавшейся Ивенлин, белокурые волосы, сир».
На сей раз король Дункан заставил сердитого Дэвида замолчать мановением руки.
«Белокурые?» — повторил он. «Белокурые, сир! Она коротко их подстригла, как я говорил, но волосы белокурые, как у вас! И зеленые глаза!»
Джейлон внимательно смотрел на Дункана. Король мгновение помедлил, прикрыв глаза рукой. Когда он заговорил, в его голосе крепла надежда.
«А как она сложена? Тоненькая она? Невысокая?»
Джейлон энергично кивнул.
«Как я говорил, сир, мы едва не приняли ее за мальчика. Она, наверное, решила, что безопаснее представиться служанкой».
Теперь-то он понимал, почему Ивенлин мялась, когда рассказывала о себе. К тому же для служанки она слишком хорошо разбиралась в политической ситуации. Холт и сэр Дэвид наконец осознали истинный смысл того, что крылось за словами Джейлона. Король переводил взгляд с Джейлона на Холта, с Холта на сэра Дэвида, потом снова на Джейлона. «Моя дочь жива», — чуть слышно вымолвил он. Воцарилось долгое молчание. Потом заговорил Дэвид.
«Джейлон, на сколько дней ты опередил их?»
Тот помешкал, прикидывая. «Пожалуй, дня на два, отец», — ответил он.
Последовав за сэром Дэвидом к карте, он указал самую ближнюю точку, которой, по его мнению, могли достичь путники к этому времени. Сэр Дэвид немедленно взял дело в свои руки и отправил гонцов поднимать командира конников. Король приказывал ему отрядить легко вооруженных всадников на поиски девушки.
«Мы вышлем за ними эскадрон 5-го полка копейщиков, сир», — сообщил командир конников. «Если они выступят в течение часа и будут скакать всю ночь, завтра пополудни они их встретят».
«Я поведу их», — немедленно вызвался Джилан, и сэр Дэвид кивнул в знак согласия.
«Я ожидал, что ты это скажешь». Затем он обратил на короля горящий взор полной радости. «Не могу передать, сир, как я за вас рад!»
Король смотрел на него несколько отрешенно. Он едва осознавал, что его только недавно оплаканная дочь жива.
«Моя дочь жива», — произнес король. «Она спасена».
Согнувшись в три погибели, Ивенлин сидела над кучей щепок у ограждения моста. До нее доносился приглушенный звук спускаемой тетивы, когда Уилл стрелял в приближающихся врагов, но она постаралась сосредоточиться на своем занятии. Она знала, что это их последний шанс разжечь огонь как следует. Если на сей раз она сделает что-нибудь неправильно, это будет означать конец всему королевству, так что она продолжала тщательно выкладывать колодец из лучин и пересыпала щепки, следя за тем, чтобы оставалось достаточно свободного пространства для хорошей воздушной тяги. У нее не было больше стружки, которую в тот раз они использовали как труд, но в нескольких метрах имелся прекрасный источник огня, правый канат буйно полыхал. Убедившись, что все разложено как надо, Ивенлин взяла нож, оставленный ей Уиллом, и отрубила несколько кусков метровой длины от смоляной веревки, не от самого каната, а от веревок потоньше. Быстро перерубить канат было бы практически невозможно. Вскочив, она бросилась с импровизированными фитилями на другую сторону моста. Запалить смоленую веревку оказалось секундным делом. Бегом вернувшись к своему костру, Ивенлин обложила горящими веревками колодец у его основания, пропуская их в дырки. Пламя лизало ей пальцы, пока она проталкивала концы между кусками дерева. Закусив губу, Ивенлин не обращала внимания на боль, желая добиться того, чтобы огонь занялся как следует. Поддерживаемый смолистым варом, огонь затрещал и перешел на дерево, немного ослаб и разгорелся вовсю. Ивенлин поддувала несколько секунд, потом мелкая щепа занялась, а за ней яростно загорелась более крупная дранка. В нескольких местах перила вспыхнули, и вот уже языки пламени потянулись к канату, добрались до него, подпитываемые варом, затем побежали к тому месту, где канат крепился к деревянной опорной вышке. Только тогда нашла она время взглянуть на Уилла. Глаза слепило, и Ивенлин видела лишь смутное пятно позади каменных валунов, метрах в пяти от нее. Пока она приглядывалась, Уилл встал в рост и еще раз выстрелил из лука. Она всматривалась в окружающую тьму, но не видела врагов. Вздрогнув, мост просел у нее под ногами, и настил угрожающе накренился, когда вторая из трех жил правого каната оборвалась, и все сооружение еще больше завалилось на бок. У них останется мало времени, чтобы вернуться к Хорусу. Нужно предупредить Уилла. Зажав сакс в руке, Ивенлин опрометью ринулась туда, где, пригнувшись за камнями, затаился Уилл, вглядываясь в темноту. «Другая сторона горит», — произнесла она. «Нам пора убираться». Уилл покачал головой, затем подбородком указал в сторону каменных дебрей в каких-нибудь 30 метрах от того места, где они прятались. «Не могу рисковать», — ответил он. «Один из них укрылся вон в тех камнях. Если сейчас уйдем, он может успеть спасти мост». Краем глаза она заметила стремительное движение слева от них и быстро ткнула туда. «Еще один!»
Уилл кивнул. «Я его вижу», — сказал он бесстрастно. «Он пытается заставить меня стрелять. Как только я это сделаю, у того, кто к нам ближе, появится шанс. Мне нужно дождаться, пока он не покажется на виду».
Ивенлин уставилась на него, придя в ужас от его слов.
«Но ведь это означает, что остальные смогут к нам подобраться».
На сей раз Уилл ничего не ответил. Паника уступила место спокойной решимости. Где-то в глубине души Уилл радовался. Радовался тому, что не подвел Холта, оправдал его доверие, которое тот проявил, взяв Уилла в ученики. Юноша посмотрел на Ивенлин, и она осознала, что он готов пожертвовать своей свободой и даже жизнью, если это поможет ему задержать врага еще хотя бы на несколько минут. Позади них раздался грохот, и когда Ивенлин обернулась, она увидела, что правый канат, наконец, не выдержал и лопнул, выбросив целый фонтан огненных искр. Прогоревшая верхняя половина опорной вышки рухнула вместе с ним. Это было именно то, чего они добивались. Сначала они хотели просто перерубить крепежные канаты, но это бы оставило самый остов моста в сохранности. Нужно было уничтожить опорные вышки, и вот мост повис, держась на одном левом канате, и огонь уже пожирал его, пережигая веревки. Ивенлин понимала, еще несколько минут, и моста не будет. Разлом снова станет непреодолимым. Уилл попытался улыбнуться, желая успокоить девушку. Попытка вышла не очень удачной. «Тебе здесь нечего делать», — проговорил он. «Перебирайся на ту сторону, пока еще есть время». Ивенлин колебалась. Ей очень хотелось убежать, но бросить Уилла она не могла. Он всего лишь мальчишка, но готов принести себя в жертву ради нее и всего королевства. «Уходи!» — повернувшись, толкнул ее Уилл. Ивенлин показалось, что в глазах у него блеснули слезы. Да она и сама готова была разрыдаться. Моргнув, она открыла глаза как раз в тот миг, когда из освещенной заревом тьмы вылетел камень. «Уилл!» — вскрикнула она, но было уже слишком поздно. Камень угодил ему в голову, и ученик рейнджера, охнув от неожиданности, упал ей под ноги, и из раны на голове появилась струйка крови. С нескольких сторон раздался топот бегущих ног. Отбросив сак, Ивенлин шарила по земле в поисках лука. Нашла и уже пыталась натянуть тетиву со стрелой, когда ее схватили грубые руки, выбив у нее лук. Скандианец держал девочку медвежьей хваткой, вынудив ткнуться лицом в грубый мех овчиного жилета, сильно пахнущего чадом, костром и потом. Она не могла дышать. Она легалась, пиналась и мотала головой, пытаясь боднуть человека, который ее держал, но все было безрезультатно. Рядом с ней Уилл неподвижно лежал в пыли. Ивенлин разрыдалась от ярости и услышала, что скандианцы смеются. Затем смех оборвался. Хватка чуть ослабла, и она смогла оглядеться. Со стороны моста донесся невообразимый треск. Правая опора прогорела, и теперь только левая вышка, тоже тронутая огнем, держала на себе все сооружение. Но она не была предназначена для таких нагрузок. Еще раз скрипнув, вышка надломилась, и мост с канатами и всем прочим обрушился в бездну разлома, оставив за собой яркий хвост огненных искр, который вскоре угас.